Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров, через десятилетия и континенты. Наш гость – художник и мемуарист Сергей Львович Галлербах. Дедушкина булочная в Царском селе. Знаменитый искусствовед дядя Эрих Галлербах. Ссылка в Воронеж. Отрочество и оккупация в городе Пушкине под Ленинградом. Германия, Америка, признание и память. Обо всем этом в беседе, которую ведет наш нью-йоркский корреспондент Эмма Орехова. Впервые в эфире 5 января 99 года. У микрофона Иван Толстой. В ушедшем году исполнилось 75 лет художнику и мемуаристу Сергею Львовичу Галлербаху. Племянник известного художественного критика Эриха Галлербаха, Сергей Львович юношей в 42-м году был вывезен из города Пушкино под Ленинградом на работы в Германию. Обратная дорога вела только в сталинский лагерь. Вот уже 49 лет художник живет в Нью-Йорке. Два возраста Сергея Галлербаха. Беседу подготовила Эмма Орехова.
Сергей Львович, давайте начнем по порядку. Где вы родились? Кто были ваши родители?
Я родился в 23-м году в городе Детское село, которое потом стало городом Пушкиным, а сейчас вернулось к старому названию Царское село. Мой дед был владельцем булочной и кондитерской на Леонтьевской улице. И слухи такие ходили, что Анна Ахматова и Николай Гумилев покупали там пирожные. Но мой отец и мой дядя уже стали русскими интеллигентами. Дядя известный художественный критик и литератор. А отец мой инженер. Отец мой женился на моей матери, конечно, после революции. Почему говорю, конечно, моя мать вышла за него? Потому что мать моя дочь генерала, дворянка, отец, конечно, был купеческого происхождения, это был бы страшный мезальянс, но в этом отношении помогла революция, и я появился на свет в 23-м году. Мои воспоминания делятся на два периода, это до нашей ссылки и после ссылки. Дело в том, что после убийства Кирова была чистка Ленинграда, и мой отец, и наша семья, отец был арестован, его продержали неделю в тюрьме, потом нас выслали в Воронеж. Я это прекрасно помню, потому что я потом прожил 3 года в Воронеже. Отец получил амнистию в 1936 году. Это поразительно. Люди думают, как это может быть, когда это был разгар сталинского террора. Но это факт. У меня даже документы есть, что отца реабилитировали. Да, как я сейчас немножко не помню, но, в общем, был положено ему не наказание, а административную ссылку в Воронеж. Почему мы попали в Воронеж? Это было очень, очень милостивое такое решение. Дело в том, что отец проектировал с другими инженерами завод электросигнал в Воронеже. И он получил место там на низкий оклад, но все-таки он получил работу сразу же, в то время как многие высланные инженеры ходили без работы, были самоубийства отчаянные, в общем. Причем меня часто спрашивают, ведь Мандельштам отбывал ссылку в Воронеже, знали ли мои родители Мандельштама? Нет, они не знали. И я тут не знал, кто он такой, но отец был инженер. Дядя мой, конечно, знал, но не говорил.
Какое ваше детство? Что вы вспоминаете?
Я ходил в Дом пионеров. Меня, между прочим, пустили туда, несмотря на то, что я был сын высланного. И у меня самые радужные воспоминания. Несмотря на то, что, конечно, мы жили довольно в трудных условиях. Такой жилдом был на окраине Воронежа. Я, между прочим, описал мое детство в одной моей книжке «Мой дом». И там глава «Воронежские годы». Я ходил в Дом пионеров, и не только ходил в Дом пионеров, но даже получил какой-то приз, и послали меня с группой других ребят в экскурсию, и я был в Крыму. за какой-то рисуночек, который я сделал там. Надо сказать, что у меня самые радужные воспоминания. Это пугает очень многих старых эмигрантов. Говорят, как вы росли, спасибо товарищу Сталину за счастливое детство. Я говорю, что нет, товарищ Сталина я не благодарю, но тот, кто придумал дома пионеров и вообще преподавателей, и вообще атмосфера была, ну да, конечно, была там пропаганда, мы там хвалили товарища Сталина, но, в общем, это было чудное заведение, куда ребята ходили с большим удовольствием. Потом, значит, отца амнистировали, но мы вернулись уже в город Пушкин в 1937 году. И я поступил в школу, первая средняя школа, пушкинская. И там вот у меня завязались прекрасные знакомства. И вот когда я вернулся в Советский Союз, то есть, вернее, в Россию уже, в 1993 году, то я встретил нескольких человек из класса. Такой Толя Васильев, он контр-адмирал Балтийского флота в отставке. Другой Яша Добкин, литератор, он инженер, но библиофил. Из девушек, которых я знал, она училась, правда, в параллельном классе, была старше меня такая Шура Пурцеладзе, тоже литератор. А вот другая очень милая дама, в которую я тоже не был влюблен, тогда как-то я смотрел на девочек, но как-то никаких шагов не предпринимал. Я был очень скромный такой юноша. Но вот тоже моя старая подруга детства, такая Татьяна Николаевна, дочь профессора Анциферова, знаменитого историка, который писал о Петербурге Достоевском. Она потом вышла замуж, сейчас Татьяна Комендровская, она вдова. Вот ее я помню с 1938 года. Мой приятель, такой Гриша Александров, с которым мы вместе в одном классе учились, он был в нее безумно влюблен. И она действительно была на редкость хорошенькая девушка. И сейчас еще она очень красива. Но Гриша, бедный, умер с голода во время блокады.
Значит, после Царского села была Москва или Ленинград?
Нет, после Царского села, после города Пушкина, в 1940 году я решил уйти из школы и поступить в среднюю художественную школу при Всероссийской академии художеств. Меня подбил знакомый отца, такой Николай Николаевич Билибин, который преподавал немецкий язык в этой школе. И он рассказывал, как там замечательно и так далее. Я рисовал, и я, значит, решил, что я стану художником. Заявил родителям своим, они дали согласие. Ну, в Советском Союзе это не страшно было, художник не умирал с голоду. И я, значит, поступил в школу, проучился до июня 1941 года. Опять-таки получил какую-то там премию маленькую, нас повезли в такой туристический лагерь на озере Селигер. Туда мы прибыли 18 июня 22-го, значит, война. Я вернулся. Я был допризывник, но события развивались таким образом, что немцы очень быстро продвигались в этом направлении. С одной стороны, значит, я был допризывник. С другой стороны, школа должна была быть эвакуирована в Алма-Ату. Но я-то жил все-таки в Пушкине, я жил в интернате в Ленинграде, но потом возвращался на субботу-воскресенье, я ночевал у родителей в Пушкине. Отца сразу призвали в армию, и он так и погиб во время войны. Мать тоже должна была быть эвакуирована, но она тоже застряла. А меня взяли на копные работы под Вырицей, я там копал рвы. Потом, когда, значит, нас разбомбили, меня назначили в команду ПВХО. Я там, значит, следил за самолетами, у меня и сирена была ручная, и противогаз. Ну вот, а потом началась страшная бомбежка, и в один непрекрасный день вдруг утром люди выскочили, говорят, товарищи, немцы на улице. Немцы вошли в Пушкин, по-моему, это было 17 сентября 1941 года. Ну, сначала как-то ничего, а потом начался, конечно, голод и всякие зверства. В общем, я был тоже таким доходягой.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Два возраста Сергея Галлербаха. Беседу с нью-йоркским художником и мемуаристом подготовила Эмма Орехова.
Когда вы еще были в Царском селе при немцах, что это была за жизнь?
Сначала, надо сказать, что боевые войска, вот те, которые вошли, они не трогали нас. И потом они прошли куда-то дальше. А потом появилась комендатура и жандармерия немецкая. И одновременно началась партизанская война. Мы бродили, стараясь раздобыть какое-то пропитание. Там кто-то ходил, и я тоже ходил. Какая-то оставалась мороженая картошка на колхозных полях. Магазины были разграблены, пайка, конечно, никакого не было. Немцы говорили, вас Сталин должен кормить. Ну, кое-кто, девушки там перерабатывали в комендатурах, значит, на кухне там, и там масса народу поумирала.
Как вы проводили время в этом?
Да никак, понимаете, я сейчас не помню. Мы все-таки были в такой одури страшной. Провианта не было. Ну, у кого были какие-то запасы, там, жмыхи, очистки, там, бог знает что. Но потом странная вещь, что нас вывезли в феврале 42 года на работу в Германию. Это была прифронтовая полоса, значит, немцы остановились, Ленинград они не взяли. Я знал, что возвращаться нельзя, потому что я войну провел, работал на ферме. И потом, когда стал вступать фронт, нас всех погнали в Центральную Германию, где мы, в общем, разбирали кирпичи, так, в общем, Hofgrund, то, что называлось. Меня освободили американцы. И я знал, что возвращаться нельзя, хотя у меня там был отец. Но ссылка, немецкая фамилия, что уже нехорошо, попался к немцам. Чем он там занимался, понимаете, мне пришили бы, не знаю что.
А вот вспомните, пожалуйста, вот это, я понимаю, что вам, наверное, тяжело об этом вспоминать, но тем не менее, вот время в лагере. Что это было за жизнь?
Вы знаете, это были такие будни, когда люди, в общем, жили от завтрака до обеда, от обеда до ужина, и потом работа. О чем я думал? О чем-то я думал, но сейчас мне трудно вспомнить, потому что, конечно, мы все были истощены. Немцы кормили. Но это, конечно, была такая баланда и кусочки хлеба, маленький хлеб такой, знаете, с опилками, вот такая штука.
Издевались над вами?
Надо мной лично нет, ну, орали много, это вообще привычка немецкая. Но были случаи, вот я работал значит, на ферме в течение полутора лет, и нас вывозили на ферму, это было в Западной Пруссии. Когда-то была польская территория, хозяина выгнали, поляка, и он с нами вместе работал. А посадили, я это тоже, кстати, описываю в моей книге, посадили фольксдойча из Югославии, который совсем не рад был, что его из Югославии послали осваивать новые земли. Потому что в Югославии он жил хорошо, он там говорил, он по-сербски говорил на каком-то диком немецком диалекте, что у него какая-то там бахча была и так далее, а здесь картошка и все. Но он заявил, что он немец, причем нужно было заявить, можно было иметь немецкую фамилию, но не обязательно было говорить, что я немец. Но он, значит, решил солидарно с Райхом, и первым делом его сыновей вермахт, а его, значит, подняли и насильно его, тоже замечательно, насильно послали, вот в этот довольно бедный такой район, где растет картошка и репа, и все. Он над нами не издевался. Но, конечно, у него был паек хороший, а у нас был, ну, он нам давал картошки есть, там репа всякая, там же ни масла, ни хлеба, ничего.
Каким профессиям было легче в лагере?
Детское село или царское село, а потом город Пушкин, это все-таки городок интеллектуалов, литераторов, художников. Там промышленности никакой не было, там был молочный завод какой-то, еще что-то. Всех распределяли, там, я знаю, там отправляли в другие лагеря, там грузить, я грузил и мебель тоже потом. А так, я не знаю, многих рассылали просто на работы всякие, фабрики потом.
Был страх, что могут расстрелять любую минуту?
Страха, что нас расстреляют, не было, потому что мы были рабочей силой. Если бы мы что-нибудь такое, понимаете, сделали... И вот издевались или нет. Вот, значит, нас кормил этот немец, фермер. В воскресенье мы возвращались в лагерь. Строжайше было запрещено с фермы что-то приносить, картошку дополнительную. Но ребята и женщины какие-то там приносили. Ну, женщин не били, но нескольких ребят выпороли за то, что у них в трусиках нашли там несколько картошек.
А вам помогало то, что у вас была немецкая фамилия?
Она не помогала, а наоборот, это был большой страх, чтобы меня не зачислили из-за моей немецкой фамилии, не причислили бы насильно к немцам. Я думаю, что я спасся от этого благодаря отцу. Меня вызвали, в лагерь приехала комиссия и так далее, значит, меня вызвали. По-немецки я тогда не говорил, то есть пару слов, все мы учили немножко немецкий язык. По-немецки я не говорил. Ну, и, значит, вот немецкая фамилия, да. Значит, отец, кто немецкого происхождения. Где? Я говорю, в Красной Армии. Было молчание такое. После этого немец что-то мне стал говорить, а переводчик мне объяснил, что он хочет, значит, предлагает вам поступить в лагерь специально для молодых людей, там будет такое полувоенное и так далее. Я, значит, сказал «найн». Сказал, у меня мать русская, я русский, я не хочу. Значит, немец рассвирепел, заорал на меня, я до сих пор помню это слово, «Шайскерл, раус!» И, значит, выкинул меня. Я долгое время боялся, что что-то мне будет. Но ничего. Мысль, что я, особенно в конце войны, мне потом говорили солдаты, что они тоже вот в конце войны, это известно, что война кончится, чтобы только вот последние дни, всю войну прошел, все пережил, чтобы последнюю минуту меня не убили. Какая моя дальнейшая жизнь будет, мне все равно, пусть это будет бедность, несчастье, ну что, может, я даже художником мог бы стать. И это было довольно жуткое время, тогда апрель-май.
Удавалось вам рисовать в это время, нет?
Нет, был шок. Меня потом спрашивают, вот как вы пережили, какие у вас травмы в результате. Я не знаю, какие у меня травмы. Единственное, что вот сиренами долгое время после войны, как сирены, я сразу так, значит, налет. Так у меня никаких травм, по-моему, нет. Впрочем, психоаналитику не ходил. Я был так рад, что я выжил. Я ходил первые недели после войны, я ходил как блаженненький. А война-то кончилась, а я-то жив.
Как вы считаете, что вам помогло выжить?
Его величество случай.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Два возраста Сергея Галлербаха. Беседу с нью-йоркским художником и мемуаристом подготовила Эмма Орехова.
Как поначалу складывалась ваша жизнь здесь, в Америке?
Я уже довольно бойко говорил по-английски, так что проблемы с языком не было. Когда в феврале 50-го года перебрался в Нью-Йорк, там мне, значит, ребят, которые до этого были здесь уже, нашли работу как печатника по шелкографии. Я года 2,5 я работал простым рабочим, но ходил уже, продолжал, значит, Академию художеств в Мюнхене я не кончил, я сюда пошел в Art Students League. Часто у меня была ночная смена, я писал. Эта работа очень была скучная и грязная, и мне все-таки пришлось заняться коммерческим искусством, о котором я не имел никакого понятия. Но меня все-таки подучили. Моя карьера, в общем, в Америке, я работал коммерческим графиком, потом я стал фриланс, потом я стал иллюстрации делать книжные, потом я стал преподавать. И долгое время преподавал, и сейчас я еще продолжаю немножко преподавать, но, в общем, я свободный художник. Но многие годы ушли у меня на коммерческую графику, которая руку мне не испортила, потому что первоначальное мое образование было все-таки художественное. Российское и потом немецкое. В общем, главным образом я учился в Германии, а мои преподаватели в Германии это были те немецкие художники, которых Гитлер не допускал к преподаванию, потому что они были слишком левые, но недостаточно левые, чтобы их, значит, изгнать или убить и так далее. Они просто под домашним арестом сидели, а потом их вытащили, и это были и старички уже такие, ну, тогда им было 60-70 лет. Очень были культурные, милые люди, которые высоко очень ставили искусство и внушали, что стать художником – это такая ответственность. Человек на себя берет такую ответственность, и моральную, и духовную. Я учился в Art Students League и стал потихонечку выставлять, стал членом разных обществ и так далее. Мне пришлось переучиваться во многом в Германии, потому что общая такая точка зрения – западных искусствоведов на русское искусство, что русское искусство иллюстративно, что главное – содержание. Это отчасти верно. Единственное исключение – это русский авангард. Авангард, графика и театральный дизайн – вот это на Западе ценится. А там Репин, Сурик, да, это очень хорошо, очень талантливо, но, значит, ну что ж, Иоанн Грозный убил своего сына, ну и что? Разве это живопись? Хотя это хорошо написано. Но это, конечно, не совсем справедливо. Но все-таки мне первое, что я услышал от немецкого преподавателя, это следующая фраза. Содержание рождается из формы. Сначала форма, потом содержание. То есть как раз полная противоположность тому, что делали русские художники. У русских художников была идея, и потом они подбирали форму, подбирали типы людей. ездили там по России. Вот известно, что, скажем, для сына Ивана Грозного Репин написал портрет Гаршина. И для запорожцев он там ездил, тоже подбирал всякие казацкие типы. Что, в общем, очень хорошо и очень мило, но с точки зрения западного искусства должна какая-то быть формальная идея.
Появилось сожаление о том, что не прожита там жизнь?
Этот вопрос я себе часто задаю. Острого сожаления нет, конечно, хотя бы главное, потому что я учитываю, потому что я жил бы и работал бы в условиях все-таки диктатуры партии, что у меня было бы роскошное ателье, может быть, если бы я был достаточно известным художником. Но, конечно, это были очень тяжелые условия, и у меня очень много знакомых и друзей среди новейшей эмиграции, вот, которая в 70-х годах сюда переехала художником. Художник, вот я был хорошо знаком с Эрнстом Неизвестным и Неждановым, Леонским, Шемякина я встречал тоже. Все рассказывает, как им приходилось крутиться. Оскара Рабина я знаю. Тогда я не жалею. Они мне говорят: Сергей, вам повезло, вы не знаете, вы как раз вовремя выскочили. Я говорю: знаете, я вот поехал в Питер, а нам, знаете, не хочется. Я говорю: что почему? Знаете, так много тяжелого было пережда там. Не хочется. Ну, мы раз поехали, повидали друзей, но все это как-то грустно, тяжело. У них совершенно другая биография. Моя взрослая жизнь прошла на Западе. Я прожил лучшие годы, молодые, в стране, в Америке, в стране победительницы, в стране благоустроенной. Хотя приходилось туго с деньгами, но я никогда не бедствовал. Здесь никто не бедствует, только, может быть, пьяница и наркоман, чтобы бедствовать.
Вы не чувствовали себя чужим здесь, иммигрантом?
Вы знаете, нет. Нет. В этом отношении Америка, замечательная страна, дает людям возможность быть самими собой. Кроме того, когда я попал сюда, здесь была масса русских. Были еще, знаете, старые революционеры, которые Володьку Ленина помнили. Здесь издавался журнал «Социалистический вестник». Главным редактором, по-моему, был Арансон такой, потом был Тартак, Вишняк, потом был революционер Николаевский, был террорист Зинзинов, был Керенский. Если говорить о кругах интеллектуальных, то здесь, на 72-й улице, неподалеку от моего дома, был салон Марьи Самойловны Цетлиной, где я, между прочим, Керенского и увидел. Тогда приходили поэты, художники, поэт Глинка. Через какое-то количество лет вдруг я окунулся опять в среду, которая немножко меня перенесла в старый Петербург. Я встретил здесь Добужинского старого, который приезжал. Он не жил в Америке. Здесь было очень много интеллигентных людей. Потом они, конечно, потихонечку все стали умирать. Подмога пришла в 70-е годы, началась иммиграция в России, тоже главным образом художников, писателей.
Как отличались те, кто приезжали уже в 70-е годы, от тех, кого вы знали еще первых иммигрантов?
Во-первых, по возрасту. Язык был немножко иной у них. Русский язык. Хороший русский язык, но не тот, который я слышал у старых иммигрантов. Там, например, я слышал людей, которые говорят: не извольте беспокоиться, благодарствую. В бытность мою предводителем дворянства такой-то губернии я имел удовольствие познакомиться с графиней такой-то. Вы знаете, вот такие были разговоры. Но, конечно, поколение совсем другое, более близкое мне. Хотя я, общаясь со старыми иммигрантами, я потерял свое ленинградское произношение. Конечно. Конечно, у меня русский язык не так богат, как если бы я жил в России. Мне очень много дало общение с старыми иммигрантами и с интеллигентами из второй волны, и потом третьей волны. И визиты в Россию. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я чувствую себя как-то ближе и ближе. И это понятно, потому что чем старше становится человек, тем чаще он вспоминает свое детство.
Радио «Свобода. Два возраста» Сергея Галербаха. Беседу подготовила Эмма Орехова. Режиссер Марина Смирнова. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой.